Не подумайте, будто бы партизанство мое было столь безвестным, что не вызывало зависти в военной среде. Появились всякие фигнеры, сеславины, кто-то еще, а уж неуловимых народных мстителей тех и вовсе не счесть. Но заметил я, что некоторые партизаны, командуя частью войск, думают командовать армией и мнят себя полководцами. Вся стратегия их в том, чтобы отрезать противную партию и занимать пред ней позицию, подобно австрийским методикам. Но, ясное дело, в конечном результате бьют их, как шавок подзаборственных. Надо мне твердо знать, что лучшая позиция для партизана не лицом, и, упаси Господь, не тылом к врагу, а в непрестанном движении вокруг оного. Противник не ведал, кто я, где сплю, куда бегаю, с кем воюю, зачем вообще сюда приперся и всем мешаю. Врыло, да в кусты! Вот истинная сущность тактики партизана, длительным опытом подтвердившая первоначальные воззрения мои. А пока... пока бедные бонапартисты бились над вопросами предыдущими, мне было легко с ними управиться. 29 сентября партия прибыла в Андрияны, где встретил нас курьер, привезший мне разные бумаги и извещение о присовокуплении к нам Попова 13-го полка. Усиленный таким образом до 700 человек, я воспрянул духом и преисполнился решимости творить воистину великие дела. Казаки, ребят, шустрые, деловые, отважные, герои и пьяницы. Но душой словно дети малые, простые, как подберезовики, мы сразу поладили. Одна проблема — верхом ездить не умеют. Честное слово, на лошадях сидят хуже, чем попадья на метле. Пришлось срочно учить прямо на ходу партизанствования, чем и занялся опытный в таких делах ротмистр Чеченский. Взятый с Кавказа во младенчестве и воспитанный в России, он обладал горячим нравом, бешеной отвагой и полным отсутствием чувства юмора. Ротмистр, обучая казаков ускоренным методом, сажал их верхом, потом подходил к каждой лошади отдельно и давал ей по заднице плетью. Та взвивалась на дыбы и, как дура, неслась вскачь, не разбирая дороги. Казак орал, молился, матерился, но если хотел жить, то из седла не падал, держась зубами. Потом все возвращались поодиночке, с бледными лицами, кривыми улыбками и ногами колесом, успешно сдав аттестацию. Однако ж эта методика натолкнула меня на мысль об изобретении тактики рассыпного отступления, которая с успехом оправдала себя при встречах с более превосходящим противником. Впредь мои отряды просто рассыпались в стороны и оголтело вопя неслись кто куда верст 10-20, собираясь впоследствии в заранее оговоренном месте. Французы нас так далеко никогда не преследовали, их пугали русские расстояния и неухоженные дороги. Должен с удовлетворением признать, что казаки-поповцы 13-е во всем прочем показали себя весьма понятливыми и на следующий же день всей бригадой совершили свой первый подвиг. Представьте себе, они замели того самого полковника, что был послан меня поймать. На рассвете у мосточка через Вязьму два казака на дереве тихим свистом подали знак. Дозорные открыли одинокого офицера, идущего пешком по дороге с ружьем и собакою. Тут же 10 человек сели на коней и бросились в атаку. Потом один прибежал за подкреплением, уж больно свирепый спаниель попался. Но силами 200 всадников француза окружили и привели к отряду. Это был 4-го иллирийского полка полковник Готальс, большой охотник стрелять и пороть дичь. В запале опередивший батальон свой, он шел в припрыжку, неся в сумке убитого русского Тетерева. Мы скорбно склонили головы, конфисковав тушку как вещественное доказательство разнузданного поведения неприятеля на нашей земле. Сам полковник долго не мог успокоиться и к вящему интересу казаков постоянно восклицал «Malheureuse passion!»
«Пагубная страсть!»
— без затруднений перевел я для особо любопытствующих. Парни вздыхали и сочувственно похлопывали полковника по плечу.
«Страсть, — говорит, — погубила. Видать, уж такая страстная баба была. Без Тетерева и нос в постель не суй».
«Точно. У них ведь у французов все не как у людей. И страсть такая пагубная».
«Да ладно уж, зазря. Ядра-то не чеши. Он своей ляфам хотел лямор сделать, она ему уви-уви-уви, отвянь, кобель».
«Ну, в смысле? Так, может, это... Слушайте, налить мужику, а? Сгорит ведь от неотстрельности».
Гетельс в русском не понимал ни бельмеса, но общую сочувственность по мужской линии уловил и даже вовремя пустил слезу, за что был обласкан горячительным. Окончился это печально. Отпросившись в кусты по уважительной причине, злодей подло бежал, похитив одну из лошадей, офицерскую саблю Храповицкого и мою записную книжку. Там были только стихи и пара сердечных писем, но, тем не менее, я воспылал гомерическим гневом и ринулся в погоню. Не то чтобы уж очень хотелось кого-то там догонять, тем паче, что Тетерев и Спаниель остались у нас, но воспитательный пример командира должен был, соответственно, настроить подчиненных. Французу спуску не давать. Нигде, ни в чем, ни при каких обстоятельствах. Вот, собственно, на этом я и погорел. Обычно, ежели мне куда очень надо, так на разборке собиралась вся партия, а тут... В общем, они почему-то решили, что все это мое личное дело, и в дуэли благородных господ, впрочем, лезть не аристократично. Но драгунский полковник оказался лихим малым и сам напал на меня в чистом поле. Хладнокровно разрядив противника оба пистолета, одна пуля прошибла верх его каски, другая отстрелила левую шпору, я принял сабельный бой, заставив наглеца искать спасение в бегстве. Однако же в лесу француз вновь перехватил инициативу. Вот так, гоняясь друг за другом с руганью попеременным успехом, мы довольно далеко отошли от знакомой мне местности. Солнце нырнуло в серые тучи, лес густел на глазах, и сама природа русская, видимо, очень устала от нашей невразумительной беготни взад-вперед по бурелому. Когда конь мой проявил первые признаки усталости, ну, закусил у дела, повернул голову и одним взглядом выказал все, что он обо мне думает, я вдруг заметил за еловой порослью крепкий забор. Знаете, в этих дебрях живут люди, а там, где они живут, партизану всегда найдется уголок отдохнуть и спрятаться, дабы с новыми силами. Короче, я направил запыхавшегося скакуна к дикому хутору под защиту родного сиволапого крестьянина. Да будь они хоть разбойниками в четвертом поколении, неужели же посмеют отказать в помощи героическому защитнику Отечества в сей трудный для Родины час? Надо только заманить француза поближе к частоколу, и сознательные поселенцы вмиг обрушат на голову супостата телегу с грибами, бочку сахарной свеклы, ну или чем они там еще промышляют.